Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И что характерно, уже 15 лет как?
Мы произносим эти слова, правда,
нет, неожиданно.
Дело не в этом. 15 лет назад, 31 марта 2009 года, состоялся вскоре после интронизации святейшего патриарха Кирилла легендарное, не побоюсь этого слова, легендарное заседание Священного Синода, на котором был учрежден ряд новых синодальных структур, да то ли не бывших, и одной из таких структур стал вновь образованный синодальный информационный отдел, который Владимиру Романовичу было поручено возглавить с первых же дней. Вот сейчас он называется «Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ». 15 лет вы на этом посту, мы вас с этим поздравляем.
Спасибо большое, очень неожиданно. Могло бы быть. Но, вы знаете, если серьезно, то все-таки маленькое уточнение. Спасибо, да, вот за то, что вы вспомнили этот синод. Это действительно было... На нем действительно были приняты решения о серьезном изменении в высшем церковном управлении. Все-таки было создано несколько структур, да, и среди которых было два отдела: вот синодальный информационный отдел и синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом. И вот отдел по взаимоотношениям церкви с обществом возглавлял отец Всеволод Чаплин, Царство Небесное. А мне вот, оказали честь возглавить информационный отдел. А в декабре 2015 года они были объединены. И то есть все-таки это два отдела, которые сейчас... То есть были когда два, теперь один. И вот сейчас... Ну, то есть маленькое уточнение, да, чтобы не было обидно тем людям, которые не работали в информационном отделе, а в другой структуре работали.
И как бремя этих 15 лет... Ну, то есть что-то на ваших глазах менялось так, чтобы вот запомнить и рассказать потомкам?
Да, это все не для эфира, конечно.
Следующий вопрос, пожалуйста.
Да, очень спасибо за очень интересный вопрос. Вы знаете, ну, банальное ощущение того, что не верится, что это 15 лет, вот это, в общем, больше четверти жизни. Для меня.
Ну, это смотря какая жизнь.
Ну, для меня, данный момент
для меня, для меня, да, больше четверти. И, конечно, ощущение нет 15 лет. То есть, условно говоря, знаете, как вот кажется, что 10 лет в школе – это очень долго. Вот и сейчас мне кажется, да, что вот 10 лет в школе – это очень долго. А когда вот мне сказать, а ты уже 15 лет, это кажется, что как будто вот позавчера.
А что этот опыт...
Психологического нет еще.
Этот опыт управления синодальной структурой, погружения в общественную жизнь, не только церковную, общественную с этой стороны, общение с представителями власти, которое вам по должности необходимо осуществлять. Что это, если угодно, дало вам как христианину за эти годы? Ведь любой опыт... Наверняка Господь не случайно посылает, и в любом опыте человек как-то может меняться, возрастать, что-то для себя открывать, вот то, что нужно ему о жизни открыть. А, понятно, что это опыт и профессиональный, и так далее, но вот по-человечески и христиански, как вы по-другому стали смотреть, не знаю, на церковь, на веру, на людей, на себя, именно в связи с тем, с чем вас сталкивала ваша работа в синодальном отделе?
Ну, тут, наверное, два есть таких вектора, да, все-таки направленные внутрь и вовне, да, и они оба в вашем вопросе прозвучали. Если говорить о взгляде вовне, то каких-то вот таких фундаментальных изменений у меня не произошло от того, что я погрузился в эту внутрицерковную жизнь, или взаимодействовали мы и взаимодействуем с разными государственными и общественными организациями. То есть я много чего узнал и пережил, чего я не знал, но это никак-то не изменило мои взгляды. И когда-то, знаете, один церковный публицист, давно, в 90-е годы, в ток-шоу, когда кто-то говорил, у вас в церкви то, все, если он сказал, как вы думаете, кто из нас двоих больше знает о том, что происходит в церкви, в том числе и каких-то негативных вещей. И человек был вроде разумный такой оппонент, он говорит, я предполагаю, что вы. Он говорит, а почему я из нее не ухожу? Да? Почему вот я знаю больше, чем вы, не солидаризируюсь с вашим взглядом? Да? Вот в этом смысле у меня не произошло ничего такого, чтобы он сказал, что я там что-то увидел, был потрясен или там, не дай бог, разочаровался. По-прежнему для меня непонятное, для меня лично непонятное, то есть я это не ощущаю никак, вот категория выгорания, которая вообще, мне кажется, немножко придумана в каком-то смысле, придумана временем, то есть я не хочу сказать, что она пустая, но просто вот раньше люди уставали просто, а теперь они выгорают, вот, это как вот раньше сочувствовали, а теперь у них какая-то эмпатия проявляется, вот я тут с дочкой, извините, это с дочкой недавно спорил, что-то она, значит, вязалась ко мне, почему тебе не... Я сказал, что мне не нравится слово «эмпатия». Почему тебе не нравится слово? Я говорю, потому что я не понимаю, зачем оно нужно. Вот в русском языке достаточно слов для описания вот этих чувств. Как узкий термин может быть, но сейчас у нас все эмпатия, всех эмпатия. Но можно сказать сочувствие там где-то, еще что-то. Мне больше нравится. Нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Вот, кстати, нам эмпатия дается, как нам дается благодать. Как мой язык, грешный мой язык, хочется вырвать.
И нам эмпатия дается, как нам дается ресурс.
Да. Как нам дается ресурс, свыше нам ресурс. Вот. Короче говоря, вот в этом смысле не произошло каких-то изменений. А вот вопрос ваш насчет того, что это дало мне как христианину, он, мне кажется, намного более важный. Я даже вот предельно, так сказать, откровенно хочу сказать, что у меня нет на него ответа сейчас. К сожалению, для меня не в том смысле, что это ничего не дало, а в том смысле, что я понимаю, что, может быть, я не так часто себе его задавал и задаю, как следовало бы. Единственное, что я прекрасно понимаю, что вот твое присутствие даже вполне по возможности там самоотверженная работа, служение, как мы иногда говорим, может быть, нескромно, в церковных структурах, оно автоматически не делает тебя более глубоким христианином. И даже, знаете, я вот вам такую совсем внутреннюю вещь скажу. Когда люди приходят на работу к нам, такое случается, может быть, не так часто, как в крупные корпорации и прочее, но приходится беседовать перед приемом человека на работу. Я всегда об этом говорю. Если я понимаю, что это вот верующий человек, который хочет вот послужить церкви, именно вот в синодальных учреждениях, я говорю, что вот фактом пребывания в синодальном учреждении, он, если он думает, да, что это лучше для моей души и для моего внутреннего мира, чем работа, я не знаю, там, в институте, в библиотеке, в компании, в корпорации. Вот я лично считаю, что здесь нет никакой линейной связи. То есть оно может быть в конечном итоге лучше, но оно не сделает этот путь легче, оно может сделать его сложнее, наоборот.
Но ведь ваша должность дает вам возможность, помимо всего прочего, общаться с большим количеством духовенства, причем ярко окрашенной личности и людей, может быть, очень глубокой духовной жизни. Могу даже вот по опыту работы на радио сказать, что общение с большим количеством священников разных колоссально обогащает. Никогда в такой частной жизни у тебя не бывает возможности в таком многообразии коснуться разного духовного опыта. Что это дает?
Очень классный вопрос и важная тема. Единственное, что я, может быть, чуть-чуть бы здесь уточнил, что все-таки по должности я не общаюсь преимущественно с духовенством. Духовенство, с которым я общаюсь, это все-таки по большей части духовенство, занятое на должностях, да, в разных структурах, в Московской патриархии, в других синодальных учреждениях, потому что Московская патриархия — это отдельное подразделение, да, нашей церкви или Московского патриархата, иногда это вот путают эти понятия. А вот с духовенством по большей части все-таки внутри церкви общаются те, кто работает в управлении делами, потому что они заняты вот и кадровыми вопросами и прочее. Но, знаете, мне вот почему мне очень важен ваш вопрос, потому что я тут недавно смотрел одно интервью, в котором в очередной раз верующий человек, отвечая на вопросы, причем ну, я знаком с этим человеком, он действительно вот пытается, как и многие из нас, жить христианской жизнью, но при ответе там, на какие-то вопросы прозвучало вот это, ну, я разделяю церковь, вот как, то есть я против, мол, позиции веры внутри, но я разделяю церковь как, там не сказано было тело Христово, но вот как церковь, и церковь как структуру, вот эти все организации. И знаете, я поймал себя на том, что мне стало так обидно, и... Ну, это можно было сказать, ну, что там, маленькая девочка, обижаться, да, наверное, даже я с этим соглашусь, но я не могу согласиться вот с этим делением, потому что это такой, ну, вот как мы не можем согласиться, когда люди смотрят, вот даже с той же позиции, вот вера должна быть в душе, а это все. И вот это для меня тоже типологически та же самая позиция, человек, который вроде бы внутри, но чтобы как-то вот себя ощущать каким-то правильным христианином, и чтобы здесь, может быть, и нашим, и вашим, а может быть, глубинно совершенно искренне, он говорит, ну, конечно, есть вот эти все чиновники, там, священники, знаете, ну, да, есть, но вы же не идете работать этими чиновниками, да? Так вот, низкий поклон тем, кто идет, да, среди них есть очень разные люди, да? Но, понимаете, вот я когда-то сказал, когда мне говорили про там известных очень людей, одного особенно священника, с которым я очень часто там был в чем-то не согласен, но я ему исповедовался. И я никогда не солидаризируюсь с этими людьми. Причем, повторяю, как раз вот по каким-то рабочим вопросам у меня были с ним очень часто расхождения. Но вот солидаризируется с позицией, вот есть вот эти чиновники, которые там к церкви не имеют, вот эта вот формальная церковь, простите, ну это какая-то порочная логика, а формальная церковь, что не церковь, они что, не люди? То есть вот мы... Получается, им отказываем или как бы отказываем в праве вообще быть христианами, потому что они какая-то ненастоящая церковь. Да почему? Да, это и свое испытание, да, это свой, если хотите, крест, да, здесь много всего там, ну, как в любой бюрократии. Но, в принципе, вот один из моих выводов за 15 лет работы в бюрократии, что здоровая бюрократия – это очень здорово, это очень важно. Очень важно и очень много может давать. Понятно, что нездорово, но как любое нездоровое, да? Как вот классный преподаватель – это круто для образования, а плохие преподаватели – это чудовищно. Да? Вот, но это зависит не от должности преподавателя, от того, какой ты преподаватель. Вот, и здесь вот я просто даже, знаете, хотел... Почему я так вот встрепенулся сейчас? Я когда смотрел это интервью, я думал, вот надо где-то про это сказать. Вот, и... Я очень вам благодарен, что вот эта тема, или я там ее повернул таким образом, но мне вот глубоко, я глубоко с этим не согласен, глубоко, потому что это на мой взгляд, вообще не евангельская перспектива.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот не получается ли так, что само это разделение, вот, о котором мы говорим, церковь как церковь и, там, не знаю, церковь как люди, организации, оно сугубо абстрактное. Это лишь мыслительный конструкт, который на самом деле в реальности так невозможно делить, потому что где ты проложишь границу между церковью по-настоящему и вот всем, что как бы к ней внешне примыкает, но ей не является.
Ну, видите, и да, и нет. Вот помните у Августина в его, так сказать, магнум опусе о граде Божьем, он говорил, что две любви создают два града, да, град Божий создан любовью к Богу вплоть до самоотречения, да, и град земной создан любовью к себе вплоть до забвения Бога. Но, говорит Августин, град Божий – это не земная церковь, то есть как собрание всех верующих, ну, а град земной – это вот не это вот там, ну, в его времена там не государство, не то, что мы общество, может быть, сейчас назвали бы. То есть кто из нас является жителем какого града, говорит Августин, ну, он там по-разному говорит, все-таки он не писал по канонам современной науки, но может сделать такой вывод, выяснится, когда мы, так сказать, окажемся пред очами Божьими. Вот там и будет это финальное разделение. То есть они не совпадают, границы градов условно, да, не совпадают, я имею в виду, вот, сообщество, так сказать, спасенных не тождественно формально крещенным христианам. Вот, поэтому здесь что назвать вот конструктом, да? Конечно, есть проекции, да? Понятно, что есть все-таки богословское понимание церкви как тело Христова, причастниками которого мы становимся в таинстве Евхаристии, есть присутствие в рамках вот, организации, есть поместные церкви, в конце концов, это не абстракция, да, но я в чем согласен с вашим вопросом, что здесь, я бы даже больше сказал, вот это деление, да, вот оно не случайно, я ведь сказал, что это типологически, он похоже, очень похоже, человек, который по тем или иным причинам не идет в церковь, он может сказать, ну, вот я верю в душе, я вообще христианин, я читаю там Библию, это как вот Августин пишет про одного своего друга в исповеди, что он говорил, да, я христианин уже, но все никак вот не принимал там крещение, да, или даже о себе, я сейчас не помню, но у него, собственно, тот же был путь, да, такой же, там, вместе с друзьями. А может быть, другая позиция, да, вот я пришел, я крестился, я там живу таинственной жизнью, прибегаю к таинствам, но я понимаю, что вот есть я, а есть вот, ну, какая-то там бюрократия, вот эти там вообще есть там епископы, священники. А можно и дальше пойти, можно сказать, что есть вот, вот наш приход, да? Вот это вот настоящий у нас батюшка замечательный, а остальные вот, они там всякие. Да? Это вот очень такая опасная вещь, ты все время должен будешь
вот это, так я вот делить. Это и называю абстракцией, не институт церковной абстракции, а вот предположим, мы знаем,
ну,
что...
Ну да, то есть это церковь, оценка, а не реальность.
Предположим,
да,
мы знаем, что центр церковной жизни – Евхаристия. Тогда у нас хорошо, вот тогда мы как бы вот в алтаре – истинная церковь, а за алтарем, а свечной ящик, бабушка – это уже как бы не церковь. Там, хорошо, давайте мы еще больше границ проведем. Тогда вот у нас только в момент таинства церковь, а священник – он же человек, это уже как будто... То есть мы где мы... через какие внешние реальные вещи проявится вот эта мистическая реальность церкви?
А тут получится, знаете, вот я, может быть, не знаю, об этом...
И когда мы эту границу начинаем проводить, мы впадаем вот в эти самые абстракции, потому что так вот реки воды живой, они из алтаря текут там через бабушкочного ящика, через синодальное учреждение к всему миру. В этом смысле весь мир есть церковь вокруг Христа объединенная.
Ну да, и при этом в этом мире может быть что-то, значит, что... Ну, то есть, условно говоря, ты все равно, находясь вот внутри этой жизни, да, ты все время... Ну, как говорится, знаете, это как вот... Такую аналогию приведу, да, надеюсь, она не запутает нас, что притча о блудном сыне, вот ее же можно понимать как то, что есть такие люди, а есть другие, а можно как то, что ты сегодня, так сказать, старший сын, а завтра там блудный сын, потом, и все и так и здесь, да, и поэтому вот можно этой точки зрения придерживаться, и вот мне кажется, в этой логике, там Фудель, например, писал о темном двойнике церкви, а недавно я прочитал у некоторых наших таких борцов за чистоту церковных рядов, говорю это со злобной иронией, да, что вот там Фудель что-то напридумывал себе, все четко, либо там такие, вот, либо вот эти все ужасные там негодяи, прикрывающиеся там, ну, вот, но я просто хотел сказать, что вот это количество вот этих делений, а вот это настоящее, оно дальше может быть каким угодно, да, это, знаете, вот смеялись в 90-е годы, когда появились вот первые популярные очень священники, и вот какие-то там поклонники, и уж простите, поклонницы там одного священника, а вот они приходили на какое-то мероприятие, вот батюшка выступил, и вот первые три ряда встают и уходят, да? Потому что я тогда помню, что мы говорили вот с, как раз с одной дамой из, вот из числа поклонниц этого священника, и я говорю вот о другом священнике, говорил, что вот батюшка, она говорит, вот так странно вас слышать, причем она без вызова, это, знаете, с такой искренним изумлением, говорит, так странно вас слышать, что какие-то еще батюшки есть. Вот. Ну, я не знаю, насколько это будет понятно нашим слушателям, но, думаю, кому-то понятно, да? То есть она искренне считала, что вот есть один батюшка, вот, да, тоже в этой же, ну, а что там, ну, еще? Вот, и это, конечно, вот какое-то такое... Вот для меня это вот из этой серии тоже, да, когда... Какая-то узость такая. Хотя, наверное, по-человечески в каком-то смысле это неизбежно, да. И с другой стороны, опять же, сам скажу, но в таком, если в противоречии, то в диалектическом, да. С другой стороны, мы, конечно, имеем, не знаю, полное право, это такой, не хочу вносить сюда какие-то элементы нездоровой демократии, но нет ничего неправильного, да, в том, что человек, допустим, решит, что вот этот священник, да, для, ну, ему... больше помогает на этом пути, чем какой-то другой. Да? Это тоже, ну, мне кажется, вполне допустимо в нашей вот такой церковной жизни, да, когда ты можешь из одного перехода, прихода перейти в другой. Да? Главное, чтобы причины были такие, которые тебя действительно, ну, вот как вы сказали, что это меняет в тебе как христианине, чтобы этот переход что-то в лучшую сторону менял в тебе как в христианине, а не просто этот батюшка требовательный, а этот менее требовательный, ну, пойду сюда, здесь полегче. Ну, как-то так.
Я, может быть, свою мысль все-таки до конца поясню, чтобы тоже слушателя не путать. Я-то, мне казалось, что если мы, допустим, отказываем в праве там как-то вот называться частью церкви, синодальным учреждением, то в этой логике мы можем очень далеко зайти и почти всему зримо-материальному в этом мире отказать в праве быть церковью. И останемся с неким голым мыслительным концептом как бы некой тайной внутренней мистической церкви как тело Христова, которому никак ни в чем вот зримом в мире не в чем проявиться. И тогда вот в это возникает абстракция. Как только мы говорим, что все-таки у церкви, даже как тело Христова, есть... то, через что мы в этом мире ее познаем, то сюда мы включаем и таинство, и общину, и людей, которые в этой церкви. Вообще просто люди, объединенные общим духом вокруг Христа. Там могут быть самые разные люди.
Да, вы знаете, мне кажется, ваша мысль вполне понятная, она очень правильная и глубокая. Я просто, может быть, чуть-чуть вот ракурс, как я что хотел сказать, что когда человек говорит, а я вот разделяю, да, он как бы защищается, да, вот вы не знаете, какие-то бюрократы, вот они там бумаги пишут, рапорты подписывают, я вот разделяю, нет, я пришел в церковь, я живу с живым Христом, там, и получается невольно, может, они даже это не хотят сказать, что, а вот эти люди не живут, и это вот я вот против этого, да, потому что я просто, в отличие от, может быть, многих говорящих, в том числе и вот этого человека, который интервью давал, который меня расстроило очень, я-то этих людей знаю лично, и вот 15 лет близко, да, и они точно так же плачут там на исповедях, да, и то просто они еще и занимаются церковно-бюрократической работой. Вот, ну, зачем же их, так сказать, да, и они сами не отождествляют свою работу, да, с, естественно, с, вот, да, что мы это церковь, никто из них так никогда не скажет.
Просто представить себе попыталась приход без бюрократии вообще. Не получилось. Ну, просто в силу того, что надо обслуживать само здание храма, надо каким-то образом распределять приход и расход, нужно оплачивать налоги, нужно покупать хотя бы вино и муку для Евхаристии, нужно, кто-то должен этим заниматься.
Знаете, тут еще интересно, я сейчас подумал, не знаю, насколько понравится нашим дорогим слушателям этот пример, просто он из католической средневековой жизни, но вот, скажем, когда Франциск, самый известный, может быть, католический святой, по крайней мере, после Раскольной, совершенно точно, я просто напомню, что это было непростое время, да, 13 век, непростое время для средневекового католичества, и вот в качестве такого ответа на какие-то, в общем, действительно, может быть, не самые евангельские проявления жизни в церкви возникает, в качестве такого нравственного и аскетического ответа возникает так называемые нищенствующие монашеские ордена, да, это францисканцы и доминиканцы. И вот Франциск, который не собирался никого там орден создать, ничего, но он стал такой безусловной находкой, если можно так сказать, для Римского престола, потому что он, будучи вот совершенным бессребреником и действительно вот основателем этой традиции нищенствующих монашеских орденов, одним из основателей, он при этом никогда не выступал против той самой официальной церкви, да, тем более против там папской власти и прочее. Но удивительная вещь, ведь он будучи создателем, по большому счету, практически никогда орденом не руководил. Почему? Потому что не получалось. Вот то же самое, о чем вы сейчас сказали, да? Он не мог как-то реализовать даже минимум бюрократии. Первый устав, который Франциск написал, вот, собственно, получив благословение на создание общины, он состоял из евангельских цитат. И из тех цитат, которые, собственно, его потрясли. А он что сделал? Он воспринимал это буквально. Сказано, не берите, апостолам, не берите с собой ни двух одежд, да? Он просто взял, раздал все, оставил себе по одному экземпляру, сказал, о, вот я теперь такой вот близок к евангельскому идеалу, такой буквализм. И я помню хорошо вот в «Цветочках», по-моему, или в каком-то жизнеописании Франциска, «Цветочки» — это вот текст, который появился, правда, уже там столетия спустя, вот, когда к нему пришел брат какой-то и говорит, а можно я, поскольку особенность монашеских орденов была в том, что они не только, никакой собственности запрещено было владеть коллективной, там, про личную речь не шла, монах не должен. И вот приходит к нему брат и говорит, а можно мне бреварий, молитвенник, можно мне, значит, оставить себе, и Франциск ему благословил сначала, а потом вот у него все, так сказать, поднялось, и он догнал, ну, как это описано, догнал этого брата своего и сказал, нет, не, прости меня, но тот, кто назвался миноритом, как они себя назвали, меньшие братья, он не может ничем вообще владеть, потому что сейчас ты себе возьмешь бреварий, потом, значит, еще, а потом ты усядешься, как важный там, важная персона где-то, и скажешь другому брату, ну-ка, принеси-ка мне мой бреварий. Вот почти дословно воспроизвожу этот средневековый текст. Вот для Франциска, но поэтому именно уже создав все это такое великое движение, Франциск при жизни перестает руководить орденом. Почему? Потому что нельзя. Ну, невозможно. Все равно нужны какие-то вот... Да, и он уходит, оставляет их, уходит в горы, и, ну, и там, собственно, уже молится одиноко, да, потому что он не получается иначе.
А апостолы выбрали 7 диаконов и сказали, что вот мы будем молиться, а тут вот всякие дела еще есть, вот есть специально обученные люди, они будут заниматься. Ну, да.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона в студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Владимир Романович, у нас сегодня такая интересная получается встреча. Мы встречаемся в канун двух очень важных вех этого Великого Поста, в канун недели крестопоклонной, которая в этом году совпадает с праздником Благовещения. И я тут как-то подумала, конечно, календарные совпадения трудно как-то обосновать какими-то удивительными знаками или знамениями, но, честно говоря, прочитав новости или послушав новости на этой неделе, невольно начинаешь задумываться, а какое-то неслучайное совпадение получается. Благовещение, оно же крестовоздвижение.
Вы имеете в виду с повесткой?
Или... Да, я имею в виду вот эту всю историю с иконами, в которых нашли гексогенные взрывные устройства, и все многообразные мысли, которые вызывает все это событие и у верующих, и у неверующих.
Знаете, история действительно чудовищная. Может быть, если кто-то пропустил, да, напомним, что наши сотрудники российских спецслужб, они задержали, да, груз, где вот просто в иконы было вмонтировано, да, или как-то сказать, были взрывчатые вещества.
И набор для того, чтобы быстро собрать такой вот самодельный взрыватель.
Да, и все это вот из Украины как-то перемещалось, должно было приехать сюда к нам. Вот, и это, ну, об этом говорили, это действительно как-то за гранью. Я вообще не понимаю, как вот верующий человек, даже не обязательно христианин, может в чем-то подобном участвовать. Вот, но вы знаете, вот мне кажется, что символизм совпадения вот Благовещения с Крестопоклонной, он не случайен и вовне, вот, и вне повестки. Я просто... Мы записали вот подкаст для Первого канала, и вот в ночь сегодня был в эфире премьерный показ по Благовещению, и у меня гостями были хорошо известный нашим дорогим слушателям протоиерей Павел Великанов и Фредерик де Грааф. И вы знаете, удивительно получилась запись, они там стали спорить, дискутировать, у нас вообще неожиданным образом такая прям дискуссия, фраза «я не согласен» или «я не согласна», она звучала не один раз вот во время этого обсуждения, но при этом мы говорили вот о Благовещении, да, но вот об этом событии, как о кресте, да, и как о том, что, во-первых, там удивительно Богородица отвечает, вот это смирение, о котором мы всегда говорим, но она ведь отвечает не просто от своего имени. Вот сейчас в перспективе или там в ретроспективе мы понимаем, что она отвечает за все человечество. Да? Тут возникает много вопросов. Я, честно говоря, никогда раньше, до вот того, как пришлось эту программу писать, не задавался вопросом, а вот что было бы, или там могла бы Богородица ответить «нет». Могла ответить? Нет. Вот мы об этом там поговорили, не буду рассказывать, да, с вашего позволения, там, что мои гости сказали, но это действительно согласие на крест, да, вот здесь символизм-то прямой, да, и потому что те слова, которые потом она услышит, что тебе самое оружие пройдет душу, вот оно с этим событием не связано, слова я имею в виду, но по сути, конечно, вот с этим соглашается. Ну и там много, там действительно интересная была такая дискуссия вот между отцом Павлом и Фредерикой, как это следует какие-то вещи понимать, как мы воспринимаем даже скорее, да, понимать это, наверное, удел такой уже богословских трактов, но вот как мы воспринимаем, как это у нас через нашу душу проходит. Вот. Но, конечно, я вот совершенно согласен, что этот символизм, он, в принципе, глубинный, да, потому что это благая весть, да, но, конечно, для Богородицы это, безусловно, собственно, вот начало этого креста, да, и это... Ну, там мы о разном успели поговорить, о том, как это и в религиозном искусстве отображается, да, и там мы проводили тоже параллели восточного, между восточным и западным христианством. В общем, если вы пропустили нашу премьеру, то мне кажется, что есть смысл, может быть, посмотреть, послушать.
Ну, вот этот пост вообще пришелся на такое время... Я думаю, что вряд ли можно что-то еще сказать по поводу теракта этого ужасного. Просто уже все чувства и мысли за прошедшие дни все и высказали, и выслушали. Но ведь те, кто постарше и помнит конец 90-х, начало 2000-х годов, это же ведь не бывает вот одно ужасное событие и все. Это, как правило, достаточно долгая цепь ужасных событий. И то, что вхождение в эту очередную цепь у нас пришлось на Великий пост, мне кажется, тоже не случайно.
Ну, видите как, мне вообще кажется, что категория случайности, она христианином может использоваться, не может быть использована, ну, только как вот какая-то метафора, да, случайно, не случайно. Да, что такое случайность? Это то, что вне промысла, что ли, существует, да? Другое дело, что как нам все это соединить, насколько вот опять же вот этот символизм, да, совпадение или того, что это произошло в первую неделю Великого Поста, то есть, с одной стороны, мы не можем же это игнорировать и говорить, ну, это не важно. А с другой стороны, если мы будем говорить, это важно, 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 Но дальше можно много до чего договориться, до чего, собственно, некоторые и договорились у нас в оценках своих. И это, конечно, вот, ну, то, с чем тоже никак нельзя согласиться, да, потому что чуть ли не сидели бы дома, и что тогда, да? И как, ну, а если люди другой там религии, да, что, как? Ну, то есть не хочу сейчас эту дискуссию к ней возвращаться, ее поднимать. Вот, ну, здесь вот какое-то, как всегда, вот мне кажется, не случайно, ведь мы говорим о христианстве как о срединном пути. Да, и вот любая крайность — это что-то, что сразу нарушает вот этот евангельский взгляд на жизнь.
Но ведь если опять-таки вспомнить 2000-е годы, когда теракты просто как, наверное, почти как в Израиле вошли у нас в ткань жизни, но присутствовало все равно ощущение опасности. Сейчас, мне кажется, этого нет, несмотря на то, что, может быть, опасность больше, чем тогда. Но с этим надо как-то жить, причем желательно вполне полноценно. Вот есть ли у вас предположение, как это можно устроить хотя бы в рамках одной человеческой жизни?
Вы знаете, я не готов здесь соглашаться или не соглашаться с тем, что сейчас нет ощущения опасности. Возможно, оно какое-то другое, потому что тогда, в то время, о котором вы говорите, не было боевых действий, у нас там не работало ПВО, да, которое мы...
Ну, были, на Кавказе шли постоянные боевые действия.
Нет, так, масштаб был совсем другой. Конечно, да, сегодня, когда у нас прилетает и долетает уже много куда, ну, вот мы вчера там гуляли с собакой, с дочкой, и какие-то звуки слышны такие неприятные, и я как-то, ну, у меня вырвался, говорю, уже неужели ПВО работает? И дочка до 12 лет так спокойно совершенно говорит, вот, наверное, в этом смысле она подтверждает то, о чем вы говорите, ну, с другой стороны, может быть, просто там в силу возраста она еще не очень понимает. Вот. Другое дело, что я бы, знаете, о чем сказал все-таки. Конечно, там инфополе очень сильно поменялось. Но если мы говорим именно о террористических актах, то понятно, что задача... то есть как бы террористический акт, он происходит дважды, если можно так сказать. Первый раз, собственно, когда сам акт происходит, а второе — это его вот эти волны, которые расходятся в медиа. И оба этих раза для террористов и для организаторов, ну, я имею в виду, конечно, не исполнителей, а заказчиков, они принципиально важны, потому что понятно, что в каких обществах нет или минимум террористических актов, тоталитарных, потому что там второй волны нет. Да? И мы знаем, что были какие-то попытки проведения террористических актов там, в Советском Союзе, о которых никто никогда не узнал. Ну, условно говоря, никто, да, то есть за исключением какого-то узкого круга граждан, которых это коснулось, и специальных служб. И это у меня просто... Почему я так в данном случае позволяю себе на эту тему рассуждать? Одна из моих аспиранток писала диссертацию, я вдруг говорил, диссертацию, которая была посвящена вот связи там терроризма и медиа, там, ну, в общем. И я так еще помню примерно работу, кто пришлось ее читать, там... как-то мы исследованием этим занимались, и там, собственно, об этом говорилось, да? И понятно, что вот в этом смысле, я почему про это вспомнил, мне все-таки кажется, что как бы ни менялось наше инфопространство, вот это вот стремление немедленно начинать писать, распространять, делать перепосты в ситуации, когда нет никакой необходимости практически, ты никому этим не помогаешь, никого не спасаешь, да? То есть бывает, если это что-то вот практически, ну, там, допустим, там, не знаю, телефоны, там, служб поддержки, горячая линия, это пожалуйста, да? Но когда вот, вы понимаете, начинается, вот по последним данным там погибло, там, ну, это же все понятно, что эти данные будут все время меняться, или когда еще происходит в настоящий момент, там, террорист, откуда, ну, где, кто... Откуда ты знаешь, где они? Что это дает, кроме сеяния паники и ужаса? Ничего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот как раз к вопросу о медийном освещении прошедшего теракта. У меня создалось впечатление, что в СМИ, в телеграм-каналах, при том, что есть то, что вы говорите, что мы все там делаем эти перепосты, при этом мне показалось, может быть, вы не согласитесь, может быть, тоже заметили, не знаю, что какой-то здравый смысл возобладал. Что я имею в виду, что я вот помню, когда мы еще в институте учились давно, таким хрестоматийным примером неправильных действий СМИ во время теракта был пример с Нордостом, когда по радио сообщили, что вот сейчас там
сотрудники спецслужб... Это на одном из федеральных каналов.
Пошли на штурм.
Я не хочу даже говорить, но это известный довольно человек. Он сказал, что вот Альфа начинает штурм, и они, и террористы просто это видели.
Да, и тем самым дали информацию террористам, которую не нужно было им знать. Да. И вот с одной стороны, вот я подписан на там телеграм-канал, который быстро новости сообщает, были сообщения вот с места событий, с другой стороны, смотришь, час прошел, полтора часа прошло, а обновлений нет.
А все закончилось уже.
Либо как бы люди поняли, что нужно немножко информацию сейчас дозировать и ограничивать. И не все нужно сейчас сразу выдавать. Или работа со СМИ так выстроилась, что правильно ее организовали.
Понятно. Хотелось бы думать, но все-таки вот теперь, понимая, как события развивались, я сейчас боюсь ошибиться, но, собственно, террористы ведь находились в Крокус-Сити-Холле. Поправьте меня, да, если я что-то путаю сейчас. Ну, там не более получаса, да? То есть они быстро вошли и довольно быстро вышли и уехали. Поэтому отчасти отсутствие информации было связано с тем, что ничего не происходило. Я помню это ожидание, когда ты как раз ждешь, ну, вот там прибыли, значит, спецслужбы, вот они, что, взяли, не взяли. Мы все это ждали, но ничего не происходило, да? Ну, просто в том числе и потому, что они смогли уехать, а дальше вот, мы знаем, как, где и как их задержали. Вот, поэтому просто вот тот пример, который вы привели, действительно такой очень важный, но тогда был захват заложников, они были на месте, да, и тогда для вот этих всех написаний была некая, а тут что было писать, да, ничего не понятно, что там происходит, да, никаких там требований никто не выдвигает, ничего не видно, пожар, ну и мы знаем, что большинство-то людей погибло, задохнувшись, да, или другим ужасным способом. Хотя, конечно, не важно в данном случае, как погиб, каждая жизнь — это ужасная трагедия, да, потеря этой жизни. Но здесь я бы хотел думать, что мы чему-то научились, но я так скажу аккуратно, что у меня недостаточно материала, да, для такого вывода. Хотелось бы надеяться, что вы правы, да, что есть какое-то... Но вот поскольку я в основном смотрел телеграм-каналы, я какой-то вот такой принципиального отличия и не увидел, да, я скорее вот вижу, что люди пишут, и, к сожалению, это нередко просто добавляет эмоций.
Ну вот еще два момента было связано с медийным освещением, вернее, даже не с медийным освещением, а уже с реакцией общества. Первое — это то, что многие делились героическими историями. Угу. Вот на фоне и паники, и ужаса, и подавленности были по-настоящему глубоко христианские поступки со стороны людей, которые были там, которые помогали, которые собой закрывали, которые выводили, спасали. И это тоже как-то признак какого-то здоровья, что ли, общественного, да, что это происходит, и на это реагируют, и это тоже в репосты попадает, и это тоже важный фактор в происходящем. А второе, что, по крайней мере, меня свое внимание обратило, да, это там такие сообщения, как, например, такая-то служба такси бесплатно всех вывозит оттуда. Там такие-то рейсы для людей, которые приехали, будут бесплатны. Там авиакомпании, железнодорожные компании. Сразу же вспоминаешь ситуации других терактов, когда таксисты задрали цены.
Здесь тоже сначала была такая информация, что цены взлетели, а потом быстро
пошла
другая.
Помню, даже было очень, очень жесткие слова патриарха на тот прошлых лет теракт, когда он говорил, что вот эти деньги, которые вы заработали, они просто вам в этой ситуации на пользу не пойдут. Там, отдайте их, пожертвуйте. Я сейчас не цитирую Святейшего, просто вспоминаю эту мысль. Да. Это были очень жесткие эмоциональные слова. Но вот сейчас мы, по крайней мере, увидели не в одном, не в двух случаях, а как-то, ну, в каком-то смысле массовые примеры, когда общество, бизнес реагировали именно в сторону помощи. И это тоже какой-то, не знаю, может быть, общество, которое находится в состоянии боевых действий постоянно происходящих, сплачивается и как-то совесть просыпается. Что об этом думаете?
Да, здесь, я думаю, вы совершенно правы. И вот когда мы были вот на 9 дней, когда архиепископ Фома служил панихиду вот, по благословению Святейшего Патриарха, возле вот этого импровизированного такого места, где, куда люди приносят цветы, там игрушки какие-то, возле Крокус Сити Холла. И было понятно, что это люди вот просто пришли, ну, потому что вот им кажется, что важно в это время. И там целый день же ходили. Ну, и каждый день, но вот и на 9 дней просто я был и видел. Вот. И это совершенно так. И помогали, и акты вот мужества, да, которые там, причем дети, вот, подростки, да, их же там несколько человек, которые, собственно, помогали выводить ребят, которые работали там. Вот, это конечно, безусловно, это правда все. Это так. Я просто говорил исключительно вот об освещении, да, хотя все-таки, конечно, радикально вот это инфополе поменялось, и, наверное, можно сказать, что в целом, да, какой-то такой вот чего-то совсем такого расхлябанного, наверное, не было.
Ну, собственно, мой вопрос к тому был для вас, для человека, который постоянно мониторит повестку, то, что в ситуации тяжелейшего, страшнейшего теракта, кроме сообщений, которые как бы подогревают и панику, и ужас, и страх, возникает вот какой-то контрапункт в том, что мы говорим о героических поступках и о примерах правильного такого нравственного поведения, это... Как бы это что-то новое в этой ситуации, или, в принципе, для вас это то, что постоянно так или иначе возникает в любом такого рода общественном катаклизме, при медийном освещении?
В смысле, сегодня новое по сравнению вот с каким-то... Ну, наверное, но все-таки, понимаете, сама среда очень сильно поменялась, да, тут сложно как-то, мне кажется, сравнивать. Вот тогда соцсети просто не были до такой степени развиты, да. Вот, а сейчас здесь, видите, продолжается, я вот смотрю, каждый день кто-то кто-то пишет, да, кто-то там из тех, кто находился там, вот.
Но мы переживаем по поводу этого ужаса. Но это вот из серии, что лучше ужасный конец или ужас без конца. У нас есть регионы, где ужас без конца, и было вчера, и сегодня, и, к сожалению, по всей видимости, будет и завтра. И такого... мне кажется, солидарного всплеска сочувствия и желания реальным делом чем-то помочь после Мариуполя, наверное, такого уже нет почему-то. Может быть, я не права. Вот я смотрю сейчас с людьми, которые уезжают из Белгородской области. Я читала пост Маргариты Симонян с просьбой подключиться к тому, что, в общем, людей как-то нужно размещать, потому что нету такого устроенного сверху, что ли, механизма приема этих людей. И я подумала, что ведь Белгородская область – это не единственное место, где сейчас страшно. И мы не привыкаем ли к этому ощущению, что, вот еще одна область, вот еще один город. Притупляется, что ли, острота нашего сочувствия.
Ну, человек так или иначе привыкает, да, к чему-то постоянно или с какой-то периодичностью случающемуся. И, наверное, и острота восприятия притупляется. Насколько от этого страдает наша вот способность сочувствовать, сложно сказать, наверное, у всех по-разному. Мне все-таки кажется, что мы демонстрируем действительно вот то, о чем сегодня уже говорили, какую-то сплоченность и готовность помогать. И, вот. ну, я как-то этого вижу больше. Вот. Но то, что, наверное, как-то, ну, конечно, вот этот шок переживания там впервые чего-то произошедшего, он всегда больше впечатления от того, когда это повторяется. Это неизбежно. Да.
И как вам кажется, это регулируемо или нет? То есть градус этого общественного сочувствия, внимания и включенности с помощью каких-то рычагов можно регулировать?
Ну, я, во-первых, сказал бы, что это точно не надо подогревать никак. И все-таки вот эмоциональная реакция – это одно, а готовность что-то сделать – это другое. И человек может, знаете, как вот там, не знаю, хирург, врач скорой помощи, да, он эмоционально, может быть, не переживает там каждый вызов, как первый, который он пережил, или там в новой ситуации, когда оказался, но это не значит, что он не оказывает помощь, которую должен и может оказать. Поэтому, я думаю, второе важнее, чем первое. Вот первое, оно особо не регулируется, ну, как вот человек тут, как вот, либо высекается у тебя эмоция того или иного рода, либо не высекается. Это же даже, знаете, как вот в этом чудовищном теракте я читал какие-то сейчас заметки людей, которые там оказались, и вот просто одна женщина пишет, что у нее вообще не было ни паники, чего она, я до конца не понял, но она какие-то участвовала в каких-то там, ну, курс какие-то проходила и прочее, она говорит, вот для меня это было четко вот опыт большой наработки, все, вот я там тут легла, тут мы побежали, тут туда зашли, сюда, и вот как мозг четко работал, говорил там, направо, налево, там, вот, поэтому здесь вот я думаю, что главное не сколько вот сама эмоция как таковая, сколько все-таки действительно сочувствие и готовность как-то помогать, вот это намного важнее, а это, ну, не то чтобы регулируется здесь, конечно, важен призыв, но мне кажется, на призыв люди откликаются, и даже вот то, что вы вспомнили, Маргарита Симонян написала, ведь многие, я думаю, и отозвались, и сделали как минимум перепосты до этого. Вот это вроде бы ничего не стоит человеку. Но... Так что мне кажется, что в этом смысле наши люди, вот мы как демонстрируют вот очень такую серьезную зрелость и готовность помогать друг другу. Это очевидно совершенно.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе в студии Светлого радио был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. В студии микрофона была Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».